Там, наверху, он сидит у нас.
Кто такой? Пойдем, пойдем вместе со мной.
Не хочу, не хочу. Я подожду, пока он уйдет в сенях. Не хочу.
Я поднялся к себе с каким-то странным предчувствием. Отворил дверь и увидел князя. Он сидел у стола и читал роман. По крайней мере, книга была раскрыта. «Иван Петрович!» — вскричал он с радостью. «Я так рад, что вы, наконец, воротились! Только что хотел было уезжать. Более часу вас ждал. Я дал сегодня слово по настоятельнейшей и убедительнейшей просьбе графини приехать к ней сегодня вечером с вами. Она так просила, так хочет с вами познакомиться. Так как уж вы дали мне обещание, то я рассудил заехать к вам самому пораньше, пока мест вы еще не успели никуда отправиться, и пригласить вас с собою. Представьте же мою печаль. Приезжаю. Ваша служанка объявляет, что вас нет дома. Что делать? Я ведь дал честное слово явиться с вами, а потому сел вас подождать, решив, что прожду четверть часа. Но вот они, четверть часа. Развернул ваш роман и зачитался. Иван Петрович, ведь это совершенство! Ведь вас не понимают после этого, ведь вы у меня слезы исторгли. Ведь я плакал, а я не очень часто плачу. Так вы хотите, чтобы я ехал? Признаюсь вам теперь... Хоть я вовсе не прочь, но...
Ради бога, поедемте! Что же со мной-то вы сделаете? Ведь я вас ждал полтора часа! При том же мне с вами так надо поговорить.
Вы понимаете, о чем? Вы все это дело знаете лучше меня. Мы, может быть, решим что-нибудь? Остановимся на чем-нибудь? Подумайте. «Ради бога, не отказывайте!» Я рассудил, что рано ли, поздно ли, надо будет ехать. Положим, Наташа теперь одна, я ей нужен, но ведь она же сама поручила мне как можно скорее узнать Катю. К тому же, может быть, и Алеша там. Я знал, что Наташа не будет покойна, прежде чем я не принесу ей известий о Кате, и решился ехать. Но меня смущала Нелли. «Погодите», — сказал я князю и вышел на лестницу. Нелли стояла тут, в темном углу.
«Почему ты не хочешь идти, Нелли? Что он тебе сделал? Что с тобой говорил?»
«Ничего. Я не хочу, не хочу», — повторяла она. «Я боюсь».
Как я ее не упрашивал, ничто не помогало. Я уговорился с ней, чтоб как только я выйду с князем, она бы вошла в комнату и заперлась. «И не пускай к себе никого, Нелли, как бы тебя ни упрашивали».
«А вы с ним едете?»
«С ним». Она вздрогнула и схватила меня за руки, точно хотела упросить, чтоб я не ехал, но не сказала ни слова. Я решил расспросить ее подробно завтра. Попросив извинения у князя, я стал одеваться. Он начал уверять меня, что туда не надо никаких гардеробов, никаких туалетов. «Так, разве посвежее что-нибудь?» — прибавил он, инквизиторски оглядев меня с головы до ног. «Знаете... Все-таки эти светские предрассудки, ведь нельзя же совершенно от них избавиться. Этого совершенства вы в нашем свете долго не найдете, — заключил он, с удовольствием увидав, что у меня есть фрак. Мы вышли. Но я оставил его на лестнице, вошел в комнату, куда уже проскользнула Нелли, и еще раз простился с нею. Она была ужасно взволнована, лицо ее посинело, я боялся за нее, мне тяжко было ее оставить. «Странная это у вас служанка», — говорил мне князь, сходя с лестницы, — «ведь это маленькая девочка ваша служанка?»
«Нет, она так живет у меня покамест».
«Странная девочка. Я уверен, что она сумасшедшая. Представьте себе, сначала отвечала мне хорошо, но потом, когда разглядела меня, бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня, что-то хочет сказать, не может». Признаюсь, я струсил, хотел уж бежать от нее, но она, слава богу, сама от меня убежала. Я был в изумлении. Как это вы уживаетесь?
У нее падучая болезнь, — отвечал я.
«А-а-а, вот что! Ну... это не так удивительно, если она с припадками».
Мне тут же показалось одно, что вчерашний визит ко мне Маслобоева, тогда как он знал, что я не дома, что сегодняшний мой визит к Маслобоеву, что сегодняшний рассказ Маслобоева, который он рассказал в пьяном виде и нехотя, что приглашение быть у него сегодня в 7 часов, что его убеждение не верить в его хитрость, и, наконец, что князь, ожидающий меня 1,5 часа, и, может быть, знавший, что я у Маслобоева, тогда как Нелли выскочила от него на улицу, что все это имело между собой некоторую связь, было о чем задуматься». У ворот дожидалась его коляска, мы сели и поехали.
Ехать было недолго, к торговому мосту. Первую минуту мы молчали. Я все думал, как-то он со мной заговорит. Мне казалось, что он будет меня пробовать, ощупывать, выпытывать. Но он заговорил без всяких изворотов и прямо приступил к делу. «Меня чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство, Иван Петрович», — начал он, — «о котором я хочу прежде всего переговорить с вами и попросить у вас совета. Я уж давно решил отказаться от выигранного мною процесса и уступить спорные 10 000 и Хмениеву. Как поступить?»
«Не может быть, чтоб ты не знал, как поступить», — промелькнуло у меня в мыслях. «Уж не на смех ли ты меня подымаешь?» «Не знаю, князь», — отвечал я как можно простодушнее. «В чем другом, то есть, что касается Натальи Николаевны, я готов сообщить вам необходимые для вас и для нас всех сведения, но в этом деле вы, конечно, знаете больше моего».
«Нет, нет, конечно, меньше. Вы с ними знакомы, и, может быть, даже сама Наталья Николаевна вам не раз передавала свои мысли на этот счет, а это для меня главное руководство. Вы можете мне много помочь. Дело же крайне затруднительное. Я готов уступить, и даже непременно положил уступить, как бы ни кончилось все прочие дела, вы понимаете? Но как? В каком виде сделать эту уступку? Вот в чем вопрос. Старик горд, упрям, пожалуй, меня же обидит за мое же добродушие и швырнет мне эти деньги назад?
Но позвольте, вы как считаете эти деньги? Своими или его?
Процесс выигран мною, следственно, моими.
Но по совести?
Разумеется, считаю моими, отвечал он, несколько пикированный моею бесцеремонностью. Впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. Я не виню старика в умышленном обмане и, признаюсь вам, никогда не винил. Вольно ему было самому напустить на себя обиду. Он виноват в недосмотре, в нерочительности о веренных ему делах, а по бывшему уговору нашему за некоторые из подобных дел он должен был отвечать. Но знаете ли вы, что даже и не в этом дело? Дело в нашей ссоре, во взаимных тогдашних оскорблениях, одним словом, в обоюдно уязвленном самолюбии. Я, может быть, и внимания не обратил бы тогда на эти дрянные 10 тысяч. Но вам, разумеется, известно, из-за чего и как началось тогда все это дело. Соглашаюсь. Я был мнителен. Я был, пожалуй, неправ, то есть тогда неправ. Но я не замечал этого и в досаде, оскорбленный его грубостями, не хотел упустить случая и начал дело. Вам все это, пожалуй, покажется с моей стороны не совсем благородным. Я не оправдываюсь. Замечу вам только, что гнев и, главное, раздраженное самолюбие еще не есть отсутствие благородства, но есть дело естественное, человеческое. И, признаюсь, повторяю вам, я ведь почти вовсе не знал их Ихменева и совершенно верил всем этим слухам насчет Алеши и его дочери, а, следственно, мог поверить неумышленной кражи денег. Но это в сторону. Главное в том, что мне теперь делать. Отказаться от денег. Но если я тут же скажу, что считаю и теперь свой иск правым, то ведь это значит, я их дарю ему. А тут прибавьте еще щекотливое положение насчет Натальи Николаевны. Он непременно швырнет мне эти деньги назад.
Вот видите, сами же вы говорите, швырнет. Следовательно, считаете его человеком честным, а поэтому и можете быть совершенно уверены, что он не крал ваших денег. А если так, почему бы вам не пойти к нему и не объявить прямо, что считаете свой иск незаконным? Это было бы благородно. И Ихменев, может быть, не затруднился бы тогда взять свои деньги.
Свои деньги. Вот в том-то и дело. Что же вы со мной-то делаете? Идти и объявить ему, что считаю свой иск незаконным? Да зачем же ты искал? Коли знал, что ищешь незаконно, так мне все в глаза скажут.
А я этого не заслужил, потому что искал законно. Я нигде не говорил и не писал, что он у меня крал, но в его неосмотрительности, в легкомыслии, в неумении вести дела, и теперь уверен, эти деньги положительно мои. И потому больно взводить самому на себя поклеп. И, наконец, повторяю вам, старик сам взвел на себя обиду, а вы меня заставляете в этой обиде у него прощения просить. Это тяжело.
Мне кажется, если два человека хотят помириться, то
это легко, вы думаете?
Да?
Нет. Иногда очень нелегко. Тем более,
если с этим связаны другие обстоятельства. Вот в этом я с вами согласен, князь. Дело Натальи Николаевны и вашего сына должно быть разрешено вами во всех тех пунктах, которые от вас зависят, и разрешено вполне удовлетворительно для Ихменевых. Только тогда вы можете объясниться с Ихменевым и о процессе совершенно искренно. Теперь же, когда еще ничего не решено, у вас один только путь — признаться в несправедливости вашего иска и признаться открыто, а если надо, так и публично. Вот мое мнение. Говорю вам прямо, потому что вы сами спрашивали моего мнения и, вероятно, не желали, чтобы я с вами хитрил. Это же дает мне смелость спросить вас, для чего вы беспокоитесь об отдаче этих денег Ихменеву? Если вы считаете себя в этом иске правым, то для чего отдавать? Простите мое любопытство, но это так связано с другими обстоятельствами.
«А как вы думаете?» — спросил он вдруг, как будто совершенно не слыхал моего вопроса. «Уверены ли вы, что старик Ихменев откажется от 10 тысяч? Если б даже вручить ему деньги, безо всяких оговорок и всяких этих смягчений?»
«Разумеется, откажется». Я весь так и вспыхнул и даже вздрогнул от негодования. Этот нагло-скептический вопрос произвел на меня такое же впечатление, как будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое. Грубая, великосветская манера, с которой он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно, давая мне заметить, что я слишком увлекся и зафамильярничал, осмелившись предлагать ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу.
«Ха-ха-ха! А, вы слишком пылки, и на свете некоторые дела не так делаются, как вы воображаете», — спокойно заметил князь на мое восклицание. «Я, впрочем, думаю, что об этом могла бы отчасти решить Наталья Николаевна. Вы ей передайте это. Она могла бы посоветовать».
«Ничуть», — отвечал я грубо. «Вы не изволили выслушать, что я начал вам говорить давеча, и перебили меня. Наталья Николаевна поймет, что если вы возвращаете деньги неискренно и без всяких этих, как вы говорите, смягчений, то значит, вы платите отцу за дочь, а ей за Алешу. Одним словом, награждаете деньгами».
«Хм, вот вы как меня понимаете, добрейший мой Иван Петрович!»
Князь засмеялся. Для чего он засмеялся?
«А между тем, — продолжал он, — нам еще столько надо вместе переговорить».
Но теперь некогда. Прошу вас только, поймите одно. Дело касается прямо Натальи Николаевны и всей ее будущности. И все это зависит отчасти от того, как мы с вами это решим и на чем остановимся. Вы тут необходимы, сами увидите. И потому, если вы продолжаете быть привязанным к Наталье Николаевне, то и не можете отказаться от объяснений со мною, как бы мало не чувствовали ко мне симпатии. Но мы приехали. До скорого свидания. Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Все, однако же, носило на себе характер временного пребывания. Это была только приличная квартира на время, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в свое имение, разоренное и перезаложенное в Симбирскую губернию, и что князь сопровождает ее. Я уже слышал про это и с тоскою подумал, как поступит Алеша, когда Катя уедет с графиней. С Наташей я еще не заговаривал об этом, боялся, но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Но она молчала и страдала про себя. Графиня приняла меня прекрасно, приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Она сама разливала чай из прекрасного серебряного самовара, около которого мы и уселись. Я, князь и еще какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмалены, с дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь из-за границы, не успела еще в эту зиму завести в Петербурге больших связей и основать свое положение, как хотела и рассчитывала. Кроме этого гостя, никого не было и никто не являлся во весь вечер. Я искал глазами Катерину Федоровну. Она была в другой комнате с Алешей, но, услышав о нашем приезде, тотчас же вышла к нам. Князь с любезностью поцеловал у ней руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчас же нас познакомил. Я с нетерпеливым вниманием в нее вглядывался. Это была нежная блондиночка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, совершенно голубыми глазами, как говорил Алеша, с красотой юности и только. Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты,
Густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд. При встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания. Но это было только с первого взгляда. И я успел несколько лучше разглядеть ее потом, в этот вечер. Уж одно то, как она подала мне руку, с каким-то наивно усиленным вниманием, продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразила меня своей странностью, и я отчего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо, чистое сердцем. Графиня пристально следила за нею. Пожав мне руку, Катя с какой-то поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты вместе с Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнул мне:
«Я здесь только на минутку, но сейчас туда».